Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и мы с вами сегодня разбираем вторую недельную главу книги Ваикра, книгу, главу Цав. Эта глава, в общем-то, целиком и полностью посвящена священникам. Краткая инструкция для священников, как жить и что делать. И у читателя возникает первый вопрос: а мне-то это все зачем? То есть уже в предыдущей главе мы знаем о жертвах, о том, какие жертвы, как приносить. Любой израильтянин, он примерно скажет вам, где, куда, за что, какую жертву, весь прескурант он хорошо знает. И, естественно, вопрос, зачем помещать в Торе, в книге, которая для всего народа, узкоспециальный учебник. Я думаю, что можно много комментариев на этот вопрос сказать. Ну, прежде всего, и интересен сам принцип образования, который дается. Для масс дано общее образование. Математик и углубленно изучает математику, химик изучает химию, но хорошо, когда математик разбирается в классической музыке, а химик разбирается в литературе. И, возможно, коины, невозможно, а точно, коины глубже изучают эту главу. Для коин это профессиональная работа, но заглянуть в мир коинов, посмотреть на их служение и, возможно, взять какие-то уроки из их служения, это очень важно для любого израильтянина, даже если он сам не коин. Недельная глава называется «Цав». Слово «Цав» – «повели», «прикажи». На более простом языке – «поторопи», «напряги». Ну, «напряги», наверное, наиболее удачное выражение. Почему надо священников напрягать? Они же вроде бы и так священники, они не ленивые, они... Хорошо бы, чтобы не жадно, но природа человеческая есть природа, и склонность к человеческим качествам есть. Когда священник приносит жертву шлемим или жертву хатат, он получает какую-то часть этой жертвы, а вот жертва Аля, жертва всесожжения, это жертва, которая по определению самому сжигается вся, никакого дохода священнику от нее нету, одна головная боль, и поэтому надо его поторапливать, надо его напрягать, чтобы все-таки он это делал не за баранину, а за совесть, так сказать. Вот это выражение «цав», «напряги», оно и означает «мотивируй», «подтолкни», там, где человеку нету личной выгоды. Можно об этом, можно из этого исходя думать плохо о священниках, но можно посмотреть на себя и понять, как нам бывает лениво и как нам бывает грустно делать то, за что мы не получим благодарности. В первых двух стихах два раза содержится слово «леймор», говоря. Моше, Всевышний сказал Моше, говоря, наставлял Всевышний Моше, говоря, так напряги священников, говоря. Два слова. То есть Моше послушал Всевышнего и пошел говорить со священниками. Два раза слово «говоря», есть какой-то временной промежуток. Почему Бог не сказал прямо священникам, прямо сынам Аарона? Чтобы показать, что вот эти два разных «говоря» это, в общем-то, одно и то же. Не только потому, что они разны во времени, и потому, что они разны в уровне. Бог сказал, и Моше сказал, это одно и то же. Значит ли это, что то, что сказал Моше, сынам Аарона, это Слово Божие? Нет, не значит. Это значит, что то, что сказал Моше сынам Аарона, это свидетельство о Слове Божьем. Все Писание, большая часть Писания, во всяком случае, это свидетельство о Слове Божьем. И поэтому Писание, оно совместное произведение Бога и человека, и в этом огромная милость Творца к нам, что мы можем быть соучастниками, соавторами Писания. Жертва всесожжения, она именно сжигается вся дотла. И почему она сжигается вся дотла, до пепла? И о пепле мы еще поговорим. Жертва всесожжения сжигается в течение всей ночи, как говорит 2 стих 6 главы. И Рабейну Бахье, который жил в Испании в 11 веке, он замечает на эту тему и приводит Мидраш о жертве всесожжения, что она символизирует собой Рим. Не город Рим современный, а тогдашнюю Римскую империю, горделивую, самоуверенную. И Мидраш говорит, это древний Мидраш говорит, придет наказание на Рим, и Рим будет сожжен. Этот Мидраш оказался пророческий, действительно, во времена Нерона Рим сгорел, и другой случай был, когда пришли варвары и сожгли Рим. То есть Римская империя погибла в огне. Другой горделивый городок, Содом, тоже был наказан огнем. Почему я говорю горделивый? Да, вроде все помнят, в Писании и в Торе написано, они погибли за разврат, а в другом месте написано, что они погибли за то, что не судили судом праведным, не уважали бедных, вдов и так далее. И это значит, что именно гордость, пренебрежение по отношению к бедным стало причиной гибели Содома. И можно сказать, похожее и про фараона. Фараон тоже горделиво, так заносчиво заявил Моисею, Моше, кто такой Бог, чтоб я его слушался. Я вообще не знаю никакого Бога, вы о чем? И я тут Бог. И, как сказано, да, в недельной главе Вайра, был град и огонь, занимающийся внутри града. То есть и Египет тоже пострадал от огня. И последний, самый веселый царь Ассирии Санхерип и вавилонский царь Навхуднецер, они тоже говорили, что они могут взлететь на небо, полеты в космос в духовном смысле, и много как превозносились, и Исаия пророчествовал о них, это 10 глава, 16 стих, владыка Адонай Цеваот пошлет худобу на тучных его, и вместо славы разгорится огонь пожаром горящим. Следом за ним Даниэль повторяет и утверждает, говорит, смотрел я тогда из-за звука слов высокомерных, которые произносил рот, пока не увидел, как был убит зверь, а тело его сокрушено и отдано на сожжение огню. Курбан Ола, жертва Ола, сжигает высокомерие человека. Рамбам говорит, что когда человек смотрит на жертву, он думает, что я должен был быть рядом с ним. Это не только наказание, я тоже должен был сгореть, нет, упаси Бог. Это значит, я тоже должен был всего себя предать в жертву. Я тоже должен был весь сгореть, как эта жертва, но я не сгорел. И это увещевание нам отдавать всего себя на это служение. Итак, в чем еще поторапливание, в чем еще напряг, которым Моше должен напрягать сынов Аарона? Итак, всю ночь жертва всесожжения была на жертвеннике. Сгорела ли она вся? Ведь мы говорим «жертва всесожжения» на русском языке, на иврите «курбан аля» – «жертва поднятия». Если бы она сгорела вся, никакого пепла бы не осталось. Но на жертвеннике есть пепел, смесь пепла и жира, жирный, неприятный пепел. Рассказывают, что в Иерусалиме у квартала Мэя-Шарим современного, там, где начинается Геула, если сразу перейти через шоссе, разделяющий старый и новый город, современный, была до начала 20 века была огромная-огромная гора жирного пепла, из которой жители брали пепел, вот этот чок, на мыло и делали из этого мыло, пачкающееся, черное, но зато дешевое и доступное. Была такая иерусалимская байка, легенда, что там, на том месте, и выносили пепел, который выносили жертвенника. Итак, священник должен был, утренняя смена, проснуться с утра до рассвета, летом это 3,5-4 часа утра, войти в храм, осветиться, как положено, омыть руки и ноги в умывальнике, затем переодеться в рабочее, так сказать, в робу, и снимать этот жирный пепел, оставшийся на жертвеннике, то, что не догорела жертва, обуглившееся мясо, кусочки недосгоревшей какой-то плоти, снимать их с жертвенника. Часть он клал, как написано, да, рядом с жертвенником, оно поглощалось землей, многие говорят, это чудо такое было, что часть этого пепла поглощалась, но на самом деле пепел и так в землю впитывается, а когда он накапливался, его выносили за город, вот куда мы сказали, вместо в Мэя-Шеарим. О чем это и чему это учит простого человека? Нету сегодня храма, нету священников, нет жертвосожжений, пепла нету, и даже та куча в Иерусалиме, она тоже уже закончилась. Чему же все-таки это нас учит? Тому, что даже когда мы пытаемся всего себя отдать, даже когда мы пытаемся все спалить, пепел какой-то все равно остается. Мы не можем сгореть дотла. Плохо ли это? Означает ли это, что мы сегодня не можем всего отдать, и это очень плохо? Можно, конечно, впасть из этого в депрессию, можно сказать, что когда мы покупаем зубную пасту, мы покупаем ее вместе с тюбиком, тюбик хранит зубную пасту. Многие конфетки мы покупаем в упаковке, даже тфилин у нас лежит в футляре, наши молитвенные принадлежности. И все это охраняет само святое, что находится внутри. Если вы положили в свой мусорный пакет огромное количество фантиков от конфет, значит, вы ели эти конфеты. Когда священник выносит много пепла наружу, это свидетельство для человека, который в Иерусалиме турист, который сюда случайно забрел, что в храме действительно производится работа. Если я съем много вишенок, возле меня будет много вишневых косточек. Доказательство свежей вишни. Тот, кто не видит, не заходит, не знает, а что вообще в храме есть? А может, там у них бюрократия, все, и они всю эту баранину просто банально делят и как гуманитарную помощь толкают на базаре. Нет, мы выносим пепел, мы свидетельствуем о том, что мы действительно сгораем дотла. Пепел – это наше свидетельство, и пепел пробуждает в других чувство, раз они там это делают, раз они выносят, то и я тоже могу в этом участвовать, я тоже могу выносить. Раньше, когда была жертва, эта жертва пробуждала весь Израиль как единое тело. Сегодня мы в теле Мессии, слава Богу, но пробуждение все равно нужно. Об этом мы еще тоже поговорим, потому что следом за описанием жертвы Алла и вынесом пепла сказано, а огонь должен постоянно находиться на жертвеннике. Можно быть хорошим служителем и постоянно ходить, кто в церковь, кто в синагогу, кто в реабилитационный центр, ходим изо дня в день, что-то делаем, и это наше служение становится рутиной, текучкой, а потом и унылыми буднями. И во всей этой текучке я могу сказать, я только маленький-маленький винтик в каком-то огромном механизме, я просто человек, ну, верующий, рядовой верующий, прихожанин, там, член миньяна, Куда-то там я хожу, что-то делаю, но все это не важно. Я один из бесконечного, бесконечного, бесконечного множества людей. У Бога таких людей миллиарды. И вот один из них, Алекс, худо-бедно, он что-то там трепыхается. И за то спасибо. Есть у него на хлеб. И за то спасибо. Но я должен помнить, каждый из нас должен помнить, что каждый из нас творение уникальное. Что каждый из нас, абсолютно каждый из нас, абсолютно каждый из людей имеет какую-то точку, какую-то сферу, которую только он может сделать. Для каждого из нас есть задание, с которым справится только он. Мы можем пробудить какие-то души, мы можем пробудить какие-то миры, и нам как бы от великого работодателя и дана великая работа. И нужно находить, присоединяться, искать в себе эту точку. Нужно воодушевлять себя. Раньше это делала жертва Алла. Каждое утро принес жертву, жертву всесожжения. Все видели, как она сгорает. Как это делать сегодня, гораздо более сложно понять. Как мне убедить себя, что я уникален? Знать, мы скоро будем говорить о Песахе, и там тоже это будет важное значение иметь. Каждое утро мы просыпаемся, каждое утро просыпается еврей, и он произносит такую молитву. Первая молитва, первое, что говорит иудей, проснувшись, он говорит: «Благословен ты, Господь, я тебя благодарю, Господь, за то, что ты вернул мне душу мою по милости своей, велика вера твоя». Мы свидетельствуем Богу, что он, велика вера его, во что он верит. Он верит в Бога, в себя, он верит в Иисуса Христа, в Ишуа Машеха. Во что он верит? Велика вера твоя – это велика вера твоя в нас. Велика вера твоя в меня. Каждое утро первое, что я говорю Создателю, я благодарю его, я свидетельствую, что он в меня верит. Что он верит, что раз я здесь, значит, я справлюсь, значит, я сделаю то, что на меня возложено. То есть какая-то уникальная задача, какая-то уникальная работа, он меня держит в мире как своего служителя. А что значит служение человека? Прежде всего, это еще до сотворения человека задумался как владыка земли, управлять этим миром и делать этот мир лучше. Очень часто говорят люди о смирении. И смирение – это очень важное качество. Но смирение – это не унылость и не депрессия, когда человек говорит: «Я просто один из бесконечности». Да, в плане своих личных качеств я не должен говорить: «Я праведный, я скромный, справедливый и добрый». Но в плане той работы, которую я должен проделать, в плане моей возможности повлиять на мир и изменить мир, я должен понимать, что эта работа, она бесконечна. Что у меня есть работа, которую только Алекс может сделать, что у Василия есть работа, которую только Василий может сделать. И Бог верит в то, что мы эту работу реально можем совершить. И вот свидетельствуя о вере Всевышнего, мы начинаем собственное приношение Курбан Ла. Сгорать, а когда у нас что-то не получается, когда мы видим, что мы не все сгораем, мы видим, что это самые упаковочки, которые мы можем вынести, выставить на обозрение, чтобы все увидели, что здесь происходит работа, чтобы было свидетельство, что мы действительно служим Всевышнему. Еще один небольшой аспект, о котором хотелось поговорить, или большой аспект, это хлебное приношение или минха. Минха состояла, как правило, из крупы, грубого помола, манка, сималина, что-то такое, очень высококачественная мука, смешанная с елеем, с дорогим маслом. Самое дорогое из приношений гораздо дороже барана. Почему? Потому что в Израиле хорошее были луга, с животноводством было хорошо, с сельским хозяйством, с выращиванием злаков было сложно, его привозили, мы видим все время голод, все время евреи спускаются куда-то за пшеницей, то в Бетлехеме голод во времена Рут, то во времена Авраама, с хлебом сложно. Есть народы, которые по ареалу своему живут там, где много мяса, есть там, где много хлеба. Если вы посмотрите в классической русской кухне, пироги – это много теста, мало мяса. Китайская кухня, какая-то кухня заимствованная у китайцев, это тоненькие слои теста, в которых завернуто много мяса. Всевозможные мантеи, всевозможные урумо и так далее. То есть там, у кого чего больше, то больше и ели. В Малой Азии больше ценилась пшеница, в России, в средней полосе России больше ценилось мясо, поэтому его клали, соответственно, меньше, бедняки, а то и вообще не клали, делали пироги там, с чем-то другим. У среднеазиатской кухни не встретишь почти овощные какие-то изделия, только в последнее время, а так в основном прачная пища – это мясная пища с малым количеством теста. Тесто в Израиле, мука в Израиле – это дорогой продукт на те времена, а особенно качественная, дорогая мука, плюс масло, о масле мы много в последнее время говорили, что оно очень дорогое, но все же приношение минха, как говорят мудрецы, кто приносит самое дорогое украшение, самое дорогое приношение, бедные приносят. Бедные, как правило, жертвуют больше всего люди, у которых не так велик достаток. Почему так происходит? Потому что бедный хочет где-то проявиться, как богатый, купить дорогое украшение, если там человек будет в застиранной одежде и дорогих часах с золотым ремешком, это будет странно смотреться. Человек вкладывает от своего богатства в то, что действительно будет для него вечно, несет свой рожка, свой дорогой подарок тому, кто ему наиболее всего дорог. И приносит это хлебное приношение в храм. Из-за вот этого противостояния, что бедным принесено дорогое приношение, из-за этой жертвенности, способности как все свое отдать, можно сказать, самопожертвований, у хлебной жертвы, у минхи особое свойство. Если человек принес жертву шлемим, жертву примирения, то часть из нее получают священники, и сами священники, и жены их, и дочери их могут есть от этой жертвы. Священник может накормить этой жертвой весь свой дом. Если же мы говорим о хлебном приношении, минхе, там сказано, что только сыновья, только служителя могут есть этот хлеб. С женой нельзя поделиться. И где они его едят? Они его едят только внутри, только на территории, только на храмовой территории. Настолько свято это жертвоприношение. В этом мы можем увидеть то, о чем говорит Иешуа. Тело за вас ломимое. Бедняк отдает свой хлеб. Да, мы помним, что и говорили уже неоднократно, что слово «хлеб», «лехем» на иврите, оно связано со словом «лахм», «лехем», «плоть». Хлеб и плоть – это одно и то же слово. Человек отдает свой хлеб, отдает свой плоть, свою плоть, приносит жертву. Иешуа, который хлеб, сошедший с небес, сломал, предал на смерть свое тело за нас. И что сказано о хлебном приношении, о минхе? Сказано, всякие, все, что прикоснется к нему, осветится. Все. Обычно мы знаем, что есть такие предметы, которые распространяют тум-у, нечистоту. Мы знаем, что если мы прикоснемся к чему-то нечистому, к мертвому телу, например, то мы становимся нечистыми, и более того, мы сделаем нечистыми других. Мы знаем, что если мы прикоснемся к чему-то физически грязному, важно, что сунем руку в грязь, мы испачкаемся. Мы прикоснемся к какой-то промасленной детали, мы испачкаемся маслом. Но видели ли вы такую вещь, которая очищает все, что к нему прикоснется? Даже мылом надо мылиться и стараться, и пениться, а тут раз, прикоснулся и сразу чистый. При нынешнем прогрессе науки, может быть, когда-то и изобретут такую очищалку, но пока мы такого не видели. Это особенность хлебной жертвы, особенность плоти, которая отдала себя Всевышнему. В книге «Царство» мы видим историю, когда человек прикоснулся к мертвой, прикоснулся к костям Илиши и воскрес. Хотя при этом много и отрицательных мидрашей, отрицательных преданий, говорят, что он был злодей, и он не смог рядом с Илишей удержаться. Есть и понимание, что все, что прикасается к святому, освящается. Есть особая категория святости, и эта категория есть у хлебной жертвы, потому что она жертва именно от слова «жертвен», «жертвенность». Когда человек, по сути, приносит в жертву часть своей плоти. Вот такой вот образ существует, и через это мы можем освящаться святостью Ишуа, не будучи сами святы, а точнее, в потенциале, в царстве, каждый из нас свят. Бог создал каждого из нас, чтобы он был святым. И когда мы прикасаемся к Ишуа, как все, что прикасается к хлебной жертве, мы поднимаемся на уровень святости. То есть нас взяли и, как за волос, вытащили из этого болота. Это не значит, что мы так святыми и останемся. Это кредит святости, который нам дается. Затем мы эту святость должны сохранить, упрочить, построить под нее фундамент. И тогда мы будем святыми. Но это особенность мацы, особенность опреснока, ведь жертва приносится пресная жертва, и, как мы уже говорили, избавление от гордости. Жертва пресная. Пресный хлеб, хлеб без гордости, хлеб без превозношения, он очищает, да, как нищий духом наследует царство. Он вводит в царство, и в этом особенность хлебных приношений, особенность жертвенных приношений, и это уникальное свойство Иешуа, это святость, праведность в кредит, которая нам дается, чтобы мы эту святость наполняли, заполняли. Если мы ее получили, если мы очистились, и мы ничего не делаем, то ничего и не происходит. Но первоначально нас вытаскивают и ставят высоко, но так высоко, чтобы мы могли удержаться, и наша задача держаться изо всех сил этой святости. Еще одна особенность, о которой хочется сказать, это учение о повинной жертве, о жертве за грех, которая святая святых. И ее положено закалывать там же, где происходит всесожжение. Почему это так важно? Почему важно место, где закалывают барашка? Представьте себе, что вы приходите в ваше собрание, церковь, синагогу, куда вы приходите, а там стоит множество разных касс. И вы идете там, смотрите, люди стоят, один стоит в кассу за прелюбодеяние, другой стоит в кассу за грабеж, третий стоит в кассу за гнев, и там платит за свои грехи. Пришел человек, согрешил там на неделю прелюбодеянием, гневом, неуважением к другому, пришел в три кассы, встал в три кассы, заплатил, и вы со стороны смотрите, кто куда пошел, кто где платит, и думаете, вот, Адермитонт-то Акакевич, он не такой, как я думал, я-то думал, что он праведный пастор, он сейчас еще проповедь будет говорить, а он тут платит за неуважение к ближнему, а он тут платит за то, что возжелал видеомагнитофон соседа, что я вообще его буду слушать, этого Дармидон, так как лично. Вот лучше пойду в другую общину, там, где вообще этих касс нету. Для этого Всевышний устроил так, Всевышний предусмотрел, чтобы когда мы закалываем жертву за грех, человек не может знать, это жертва за грех или всесожжение. Наши отношения, наша греховность открывается только Всевышнему. Когда мы читаем в синагоге «Ведой», бьем себя в грудь, когда мы читаем молитву «Шмонайса», мы читаем все это шепотом, мы не исповедуемся на публики, у нас нету института исповеди, как он есть в некоторых направлениях христианства, у нас нету посредника в этой исповеди между Всевышним и человеком. Почему? Потому что очень трудно видеть простому человеку, видеть нечистоту и не становиться нечистым. Это коинское служение, особая благодать, которая коинам дана и которая у коинов есть, но всякому человеку со стороны не надо показывать наш грех. У нас нет такой обязанности. Бог не хочет нас позорить этим и хранит наши с Ним интимные отношения. Да будем мы все идти путями святости, спешить к святости, и да будет святость нашим путеводителем на всех наших путях. Господь да благословит всех изучающих Тору, недельную ли главу, другие ли ее отрывки, всех тех, кто изучает, копает и трудится над Писанием, да благословит Господь всем и во всем. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.